большим о маленьких.
Диатор Антон Равдин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Остановились мы на шапочках, курточках и прочем детском гардеробе. Ну, соответственно, нужно же еще учитывать, что с утра может быть холодно, а днем напротив солнышко вышло, и тут вот ребеночек и вспотел, да? Или же, например, там ветер подул, как вы сказали. То есть тут такие довольно тонкие моменты. Но вот еще один важный момент, как можно избежать разных неприятностей, от чего и как и где прививать ребенка, если нужно или не нужно.
Да, сейчас проговорим. По поводу изменения погодных условий. Очень четкое, правильное замечание. Для того, чтобы ваш ребенок, когда подрастает и становится, ну, очень условно относительно самостоятельным, ну или ему так кажется, и нам очень хочется на это надеяться. Ну, младшая школа, да, там, от 7 до 10 лет, 11. Вот он с утра, вы его отвели в школу, он в шапочке, в курточке, потому что с утра прохладно. Сейчас вот по утрам, да, действительно, там 9-10 градусов, ну, солнца нет, это действительно прохладно очень. Но днем он выходит из школы, и светит солнце. И он, естественно, будучи в той же одежде, ему действительно будет жарко. А он еще и побегает у школы, попрыгает с друзьями, поносится и в какую-нибудь игру поиграет. Он должен понимать, что он может снять шапку и расстегнуть куртку. И эту модель поведения должны вы ему прививать в более раннем возрасте. Вы вышли гулять, он одет вот так. Да, но изменилась погода, вы сняли с него шапку и расстегнули ему куртку. Да, там сын, дочь, давай сделаем так. Он должен понимать, что это не обязанность носить ту одежду, которую он надел. Ровно так же и в обратной ситуации, когда вы вышли днем, тепло, но вы понимаете, что вернетесь вы вечером, и будет, скорее всего, уже прохладно. Поэтому эту шапочку пресловутую вы можете положить с собой в сумку, в рюкзак, там, не важно, взять с собой. Да, и стало прохладно, окей, стало прохладно, надень, пожалуйста, шапку. То же самое, нормальная история абсолютно. Касаемо вакцинации. Ну, необходимость вакцинировать детей от ковида я сейчас пока, честно говоря, вообще никакой не вижу. Мне кажется, на данном этапе это бессмысленная история. Что касается гриппа, это очень важно, и я крайне всех к этому призываю. Вакцина появилась, вакцина есть, спокойно абсолютно можно прививаться. Для любителей импортной вакцины информация прошла такая, что импортная вакцина в этом году даже на таможню не поступала, то есть официально в нашу страну она не ввозилась, ну, по крайней мере, у меня такая информация, и, соответственно, можно ее не ждать. Есть наша замечательная, прекрасная, великолепная вакцина Ultrix Quadri, четырехвалентная. Прекрасно себя она зарекомендовала за предыдущие года ее использования. И я лично, сколько бы не было возможности привиться импортной вакциной, всегда ей прививался. Ну, последние несколько лет, по крайней мере, точно. Замечательно переносил, все прекрасно. Понятно, что индивидуальные реакции всегда бывают на любую вакцину, и нашу, не нашу, здесь вообще никакой разницы нет. Вот. Но очень хорошая вакцина, она более дополнена, чем стандартная, рекомендованная ВОЗом. Объясню. Всемирной организации здравоохранения рекомендована вакцина, в которой содержится три антигенных набора против вируса гриппа А и Б. А в этой вакцине аж целых 4. То есть шанс того, что эта вакцина сработает при встрече с каким-то вирусом, он больше, чем от стандартной вакцины. Потому что прогнозировать с вероятностью на 100% тот штамм вируса гриппа, который придет, невозможно. Но в любом случае, даже наличие хоть какого-то перекрестного иммунитета на ожидаемый эпидсезон – это великолепно. Вакцинировать от гриппа можно всех детей старше 6 месяцев. Иммунитет начинает появляться буквально уже со второй недели после вакцинации и сохраняется, ну, примерно до года. Вот. Поэтому это просто прекрасная история. В этом году, ну, тоже, я не эпидемиолог, не инфекционист, у меня нету данных, на которые можно объективно опираться, но, по крайней мере, ту информацию, которую я вижу и слышу, обещают какой-то не очень благоприятный вирус гриппа. То есть, обещают такую нелегкую эпидемию гриппа, нелегкую. Поэтому очень всех призываю привиться. Это крайне-крайне важно для того, чтобы мы могли сохранить нашу стабильность, хотел сказать, экономическую в том числе, да нет, всю стабильность, да, и в плане семьи, экономики, учебы, чего угодно. Да просто здоровье сохранить. Это важно.
А где это стоит сделать? За деньги, бесплатно, в поликлинике, в медицинском центре?
Везде, где вам смогут предложить вакцинироваться от гриппа, вы можете вакцинироваться от гриппа. Вот лично для меня огромной разницы нет. Если у вас есть возможность, заплатив деньги, прийти в ближайший к вам медицинский центр, который может находиться там в соседнем доме, и сделать в удобное для вас время вакцинацию от гриппа, это прекрасно. Если у вас нет такой финансовой возможности, и вы вынуждены будете обратиться в поликлинику, там, записаться, прийти в какое-то определенное время, это немножко стеснит вас в возможности формирования своих планов на жизнь, да, других. Но если сравнивать пользу от этой манипуляции, конечно, она в 100 раз важнее. Поэтому, да, естественно, сделайте это или в городской поликлинике тоже. Ничего в этом плохого абсолютно не вижу. Прекрасно. Замечательно. В городские поликлиники у нас, как правило, сейчас поступает в очень хороших количествах эта вакцина. И не слышал ни разу за последние 5 лет, чтобы был дефицит гриппозной вакцины в городских поликлиниках.
А вот у меня была ситуация, пришел в поликлинику, предложили от пневмонии и от гриппа сделать. Сделали в итоге и в одну, и в другую руку. Сколько нужно делать прививок и от каких болезней?
Отличное предложение и правильное решение. И замечательно, что сделали. Я максимально больше 4 за раз стараюсь не делать. Да. Но в целом при необходимости и 10 можно за раз сделать, если есть в этом острая необходимость. А так, ну, в плановом порядке обычно больше 4 и не предусмотрено. Конечно, если вы 20 лет не вакцинировались, и тут у вас остро возникла необходимость через 2 недели выехать в какую-нибудь африканскую страну, где от вас потребуют вакцины, и вы понимаете, что помимо тех вакцин, которые требуют они, еще есть несколько, которые было бы здорово сделать, то есть помимо желтой лихорадки, еще как минимум гепатит А было бы здорово профилактировать, то да, вы будете делать и 3, и 4, и 5 вакцин одномоментно. Но обычно это 1-2, такая достаточно стандартная история, когда делают 1-2 вакцины за раз. У маленьких детей 3 до 4. Мы больше 4 обычно не делаем одномоментно. Они переносятся не тяжелее, чем каждая из них по отдельности. То есть, если есть, допустим, вакцина от менингококка, которая очень часто дает температурные реакции. Мы просто знаем это и предупреждаем родителей, что это крайне важная вакцина, но с большой долей вероятности у вашего ребенка поднимется на нее температура. Вы должны быть к этому готовы, у вас должен быть парацетамол, ибупрофен, в такой-то дозировке его можно дать. Все, 1-2 дня она поддержится, ребенок при этом абсолютно здоров, ничем его лечить не нужно, чуть больше поите, снижаете температуру. Он может выходить на улицу вне температуры, общаться с людьми, близкими, по крайней мере, точно, он никого не заразит. Все. Если мы сделаем эту вакцину с какой-то другой параллельно, ну, с той же гриппозной, условно, вероятность того, что эта температура поднимется, точно такая же абсолютно. Да, и она просто, когда делаешь их 2 и повышается температура, родители, вот в прошлый раз повысилась температура, это, наверное, потому что мы сделали 2, а если бы мы сделали 1, она бы не повысилась. Да, к сожалению, нет. И сделайте 1, она тоже может повыситься. сделаете 2, а может и не повысится, и 3 можете сделать, и ничего не повысится. И таких детей у меня очень много, которые мы делаем и 2, и 3, и 4 вакцины реально, и никаких реакций абсолютно.
Теперь еще одна важная тема, крайне важная. Ну вот, к сожалению, оно случилось. Температурка поднялась, голова болит, ломота и прочее, прочее. Что делать и как лечить? Можно ли вылечить мед, лимон, там, малина и так далее народными средствами? Или все-таки без антибиотиков не обойтись?
О, да, это вот... прям камень преткновения вечный.
Конечно, все переживают.
Слушайте, ну, да нет, переживание – это правильная, стандартная, важная реакция. Да, не нужно паниковать, но переживать за своих детей – это нормально. По-другому и, в общем-то, наверное, не должно быть. А можно ли, если мы говорим про детей там, детсадовского возраста, то, конечно, можно. Если мы говорим про детей младше, то мы должны понимать, что детям младше, там, ну, хотя бы уж 2 лет точно мед давать не стоит. То же самое касается большого количества ягод, ярких, особенно не по сезону, не пойми, где купленные, а не свои замороженные из морозилки, да, которые вы достали. И вспомнить про детей аллергиков, которым в целом это, конечно, противопоказано. В остальном, да, пожалуйста, можно. А мед, наверное, хвалить мы не будем, не потому, что он плохой, а просто потому, что про него и так все прекрасно все знают, что там и витамины, и микроэлементы, и в целом он питательный, вот, и большое количество положительных свойств, которые, конечно, организму в период заболевания будут полезны. Выздоровеет ли ребенок от меда? Ну, конечно, нет. Но с медом его организму будет переносить эту болезнь немножко комфортнее, да, чуть легче. Не переоценивайте значимость меда, витаминов, питья, именно витаминизированного питья в период заболевания. Важнее, чем просто питье в период лихорадки, когда ребенок болеет. Ничего нет. Самое важное – это питье для восстановления объема жидкости, для возможности вывода токсинов из организма, для уменьшения интоксикации этого организма, для улучшения самочувствия, по сути, да? Для возможности эту температуру в принципе нормально снижать, потому что обезвоженный организм температуру снизить не может нормально, то есть даже если вы дадите 3 жаропонижающих одномоментно, ребенок обезвоженный, у него температура 39, он будет ее очень медленно снижать, очень медленно. А если он будет много пить в течение дня, и у него будет достаточный баланс жидкости в организме, он эту температуру и на одном жаропонижающем достаточно неплохо снизит. Это очень важно. Но при этом все вот эти мелочи, которыми мы окружаем, ну, привыкли, да, окружать ребенка в период болезни, сварить компот, не просто воды дать, а сварить компот. И мы для него что-то делаем, нам это приятно, потому что мы не просто так сидим и наблюдаем в стороне, как болеет наш ребенок, да, а мы чем-то пытаемся ему помочь. Это для родителей тоже важно, да, что они заняты, они участвуют. Это правильная история. И ребенку хорошо, там есть витамины, и это, при этом это жидкость. Если ребенок во время температуры, он имеет на это право, отказывается от еды, да, мы, получается, даем ему и углеводы, колораж хоть какой-то, да, и витамины через питье. Тем самым поддерживаем его организм. Это классно, это здорово. Да? Даем ему мед, хорошо. Даем ему малину, прекрасно. Даем ему свежие ягоды, замечательно. Купили аскорбинку, дали ему витамин С дополнительно, прекрасно, никто не против. Даем лимон, першит, побаливает немножко горло. Если не щипит, даем лимон, можно даже поесть. прекрасно. В кислой среде вирусы, бактерии себя не очень хорошо чувствуют, погибают, размножаются хуже. Да, ну здорово. Ну просто надо понимать, что к тому моменту, когда возникла необходимость дать этот лимон, ребенок уже объективно заболел, то есть уже все случилось. И при тем, что мы создадим кислую среду в ротовой полости, мы уже не убьем то, что внедрилось. Все, уже поздно. Да, мы укоротим немножечко это заболевание на несколько часов, может быть, не больше. Но так лучше, да. Те же препараты противовирусные, кстати. Есть препараты противовирусные, есть препараты иммуностимулирующие. Большинство препаратов, которые позиционируются как противовирусные, являются именно иммуностимуляторами. Эффективность их бывает в большей половины случаев, даже, наверное, еще больше, практически всегда, вот так скажем, их эффективность вызывает сомнения. Если мы говорим про противовирусные препараты, которые именно такими и считаются, то их не так много. Есть вот там препараты, которые убивают вирус герпеса определенные. Ну, самый понятный на слух – это ацикловир. Да, препарат, который используется для лечения герпеса первого, второго типа и лечения там, варицелозостер. Это ветряная оспа вызывается этим вирусом, тоже герпес-вирус. Есть препарат, который используется, их несколько, ну вот самый популярный – осельтемивир, используется для лечения вируса гриппа. Доказано, вроде все здорово, замечательно, но начинаешь читать исследования, осельтемивир уменьшает проявление болезни и снижает лихорадочный период на несколько часов. То есть, если вы начинаете его принимать вовремя, то абсолютно достоверно известно, что вы, ну, как минимум на 2 часа меньше будете лихорадить. Может быть, эффект будет и лучше. Может быть, вы лихорадить будете не на 2 часа меньше, а на 2 дня меньше. Но это неизвестно. Но вот точно то, что они гарантируют, это вот условно на 2 часа быстрее поправитесь. То есть, тоже такой сомнительный весьма эффект. Но бывает очень сложно, психологически сложно, ничего не давать, когда ребенок тяжело болеет. И это задача врача. Либо убедить родителей, суметь убедить родителей, довериться врачу и не назначить противовирусные. Потому что конкретные данные ситуации, они не сыграют никакой роли. Либо назначить и убедить, почему в данной ситуации они нужны и важны. Что делать, чего не делать. Сложно бывает родителю самому принять правильное решение. Пойти спросить у провизора в аптеке, ну, это, наверное, самый доступный способ, особенно когда идет какая-то эпидемия. Та же эпидемия гриппа, когда начинается, опять врач становится в городской поликлинике недосягаем, потому что у него переполнена запись, и вызовов на дом у него больше, чем он физически может сделать даже за сутки. Да, когда врач приходит на дежурство, ему говорят, у тебя 150 вызовов, поверьте, 150 квартир обойти за день.
Ну, невозможно, да.
Да, попробуйте. Имея 24 часа в сутках, а рабочего времени и того меньше. Ну и так далее, да. Наверное, это действительно возможный вариант. Но провизор в аптеке, он не врач. Он не лечит конкретного ребенка. Он лечит симптомы из книжки. И вы можете зайти в тупик с таким лечением. Если есть возможность показаться врачу, надо показаться врачу. Когда показаться врачу? Как только вы поняли, что вы вот в данной ситуации не понимаете, что вам дальше делать. Бывают родители опытные, которые никогда не вызовут в первый день болезни, потому что они прекрасно понимают, температура, ее надо снизить, дождаться каких-то, возможно, последующих симптомов, там насморк, кашель, и дальше уже с врачом это все обсуждать. Кого-то и температура ставит в тупик, Не вопрос, окей. Вызываете в тот момент, когда стало что-то непонятно, когда ваши компетенции на данном этапе закончились. Вот тут вам нужен сразу врач. Все. Мне кажется, это такой самый простой и правильный алгоритм.
А скажите,
да, хотели мы там еще о чем-то поговорить?
Да, да, ага. Да, тут у нас еще есть минутки 4 примерно, да, а гомеопатия, угу. Вот еще такой вопрос. Что скажете?
Слушайте, это очень такой момент скользкий. Я учился в университете на кафедре, на факультете, которым руководила Лидия Ивановна Ильенко. Ее в узких кругах, скажем так, медицинских все знают. Она замечательный врач-акушер-гинеколог и педиатр, и при этом еще и очень известный гомеопат. И нам, конечно, эту гомеопатию, можем так сказать, с молоком матери впитывали практически на всех кафедрах. И сказать, что я люблю гомеопатию, я не могу при этом. Но и сказать, что я ненавистник гомеопатии, я тоже не могу. Я скорее, знаете, такой сторонний наблюдатель этих методов. Я могу точно сказать, и это слова, которые не мною придуманы, а как раз-таки теми самыми гомеопатами и были произнесены, что ни одно острое состояние никогда не должно лечиться гомеопатическими препаратами. Если у вашего ребенка температура 40, у ребенка приступ бронхиальной астмы, у ребенка случились судороги и так далее. Страшная история. Не надо ему давать горошинки под язык. Не надо пытаться его лечить гомеопатией. Не поможет и угрожает жизни.
А что ж тогда лечить-то?
Ее, да. А что ею лечить, наверное, лучше спросить у гомеопатов. Потому что они-то в целом готовы полечить практически все. Но когда используют какую-нибудь коризалию для лечения насморка, это аптечная форма одного известного гомеопатического препарата, да, я никогда обычно не против. Вам кажется, что помогает? Окей, может быть, действительно помогает? Супер. Леченный насморк 7 дней, нелеченный неделя. Я не совсем согласен с этим утверждением, но когда нужно для красного словца сказать, я это произношу. Почему нет? Да, пожалуйста. Здесь психологический момент тоже важный. Да? И если это родители, которые не могут ничего не делать, но им верится в гомеопатию, они видят от нее эффект, ну классно, почему нет? Здесь, понимаете, разговаривать о гомеопатии очень сложно, практически невозможно, потому что нет никаких убедительных данных об ее эффективности. Гомеопатическое лекарство невозможно исследовать, потому что там нет действующего вещества, потому что гомеопатия – это заряженные частицы в миллион раз разведенного вещества. То есть берется 1 грамм, разводится в миллион раз или в 10 миллионов раз, там не остается ДНК вообще этого вещества. Да, и смешивается с, там, не знаю, с крахмалом, условно, ну, я так образно говорю, с сахаром, и продается. Ацилококцином известный препарат, это как, печень какой-то там непонятной утки, которую ученые-биологи не могут до сих пор найти. И у производителя Буарон спрашивают, а где эта утка? Они говорят, все спокойно, у нас есть. Так вот, чтобы вы понимали, печени даже одной утки для того, чтобы изготовить этого препарата, хватит на десятки лет, чтобы вылечить всю страну.
Вылечить. Ну вот они, видимо, поэтому эту утку забили когда-нибудь.
Этим
20
они
лет
так и
назад.
Делают, наверное. Да,
ну,
да,
понятно.
Да,
Антон происходит. Равдин был в эфире «Радио Спутник». О фуагра медицинском поговорим в следующих программах. Я Алексей Осин. Через несколько минут вас ожидают новости, а потом вернемся к нашей повесточке дня.
Большим о маленьких.